9. Генри подвозят. 2:30. И надавил на хромированную кнопку на рукоятке. Лезвие выскочило. Генри мечтательно посмотрел на него. Ему нравилось, как звездный свет играл на стали. Он понятия не имел, сколько прошло времени. Теперь он то уплывал из реальности, то возвращался в нее. Какой-то звук вторгся в сознание Генри и начал нарастать. Шум автомобильного двигателя. Он приближался. Глаза Генри раскрылись в темноте. Он крепче сжал нож, ожидая, что автомобиль проедет мимо. Не проехал. Свернул к тротуару за зеленой изгородью и остановился. Двигатель теперь работал на холостых оборотах. Поморщившись, живот у него затвердевал, уже стал как доска, и кровь лениво сочилась меж пальцев, обретя вязкость кленового сока в период его сбора, который начинался в конце марта или в начале апреля. Генри поднялся на колени и чуть раздвинул жесткие ветки зеленой изгороди. Увидел свет фар и силуэт автомобиля. Копы? Его рука сжимала нож и расслаблялась, сжимала и расслаблялась, сжимала и расслаблялась. «Я прислал за тобой автомобиль, Генри», — прошептал голос. «Вроде такси. Ты понимаешь. В конце концов, нам как-то надо побыстрее доставить тебя в таунхаус. Ночь проходит». Голос издал сухой смешок и замолчал. Остались только стрекот цикад да шум работающего на холостых оборотах двигателя.
«Похоже, у него глушитель, бомба с вишнями», — рассеянно подумал Генри.
«Особый вид глушителя, разработанный в 68-м году. В нем выхлопные газы проходят по каналу, изолированному от корпуса слоем фибергласса. Название получил за громкий звук и красный цвет корпуса, вызывающий ассоциации с фейерверком бомбы с вишнями. Рассыпной фейерверк красного цвета».
Он неуклюже поднялся и вновь вышел на дорожку, ведущую к парадному входу в семинарию. Выглянул из-за изгороди. Не легавый мобиль. Никаких мигалок на крыше и обводы другие. Обводы старой модели. Генри вновь услышал хихиканье. А может, это ветер шелестел листвой. Он вышел из тени изгороди, прополз под цепью, вновь поднялся, направился к автомобилю, который появился в этом черно-белом полароидном мире лунного света и непроницаемых теней. Выглядел Генри ужасно. Джинсы, чуть ли не до колен пропитавшиеся кровью, почерневшая от крови рубашка, белое пятно лица под короткой казенной стрижкой. На пересечении дорожки и тротуара Генри вновь всмотрелся в автомобиль, пытаясь понять, кто за рулем. Что это за автомобиль, Генри уже понял. Тот самый, который мечтал приобрести его отец. Плимут Фьюри модели 58-го года. Автомобиль был красно-белым, и Генри знал, отец частенько говорил ему об этом, что под капотом урчит двигатель V8-327 мощностью в 255 лошадиных сил, способный разогнать Фьюри до скорости 70 миль в час за 9 секунд, подавая высокооктановый бензин через четырехкамерный карбюратор.
«Я собираюсь купить этот автомобиль, а потом, когда я умру, меня могут в нем похоронить», — обожал говорить Буч.
Да только, разумеется, автомобиль этот он не купил, а похоронили его за счет штата после того, как Генри, бушующего и кричащего о монстрах, увезли в дурдом.
«Если за рулем он, не думаю, что я смогу сесть в машину», — подумал Генри, сжимая нож, пьяно покачиваясь из стороны в сторону, глядя на силуэт на водительском сиденье.
Потом пассажирская дверца Фьюри распахнулась, зажглась лампочка под крышей, и водитель повернулся к нему. Рыгало Хаггинс. Лицо его оставляло желать лучшего. Один глаз вытек, через гниющую дыру в пергаментной щеке виднелись почерневшие зубы. На голове Рыгало красовалась бейсболка нью-йоркских Янки, которую он носил в тот день, когда умер. Он развернул ее козырьком назад. Серо-зеленая плесень обрамляла козырек.
«Рыгало!» — воскликнул Генри,
и дикая боль пронзила живот, заставив его вскрикнуть вновь уже без слов. Мертвые губы рыгала разошлись в усмешке, пойдя беловато-серыми трещинами. Он протянул скрюченную руку к открытой дверце, приглашая садиться. Генри замялся, а потом, волоча ноги, обошел Фьюри спереди, проходя мимо радиаторной решетки, протянул руку, чтобы коснуться эмблемы на капоте, как делал всегда, когда отец с мальчишкой брал его в демонстрационный зал в Бангаре, чтобы посмотреть на точно такой же автомобиль. Когда он добрался до пассажирской стороны, мягкая волна серого накрыла его, и ему пришлось схватиться за открытую дверцу, чтобы не упасть. Он постоял, опустив голову, тяжело дыша. Наконец мир стал прежним. По крайней мере, частично. И он смог обогнуть дверцу и плюхнуться на сиденье. Боль вновь вгрызлась в живот, свежая кровь выплеснулась на руку. Она напоминала теплое желе. Генри откинул голову и скрипнул зубами, жилы на шее натянулись. А потом боль чуть отпустила. Дверца захлопнулась сама собой. Лампочка под крышей погасла. Генри увидел, как разлагающаяся рука сжигала, взялась за ручку переключения скоростей и врубила первую передачу. Белые суставы блестели сквозь прогнившую кожу на костяшках пальцев. Фьюри покатил по Канзас-стрит к холму подъем в милю.
«Как поживаешь, Рыгало?» — услышал Генри свой голос.
Глупый, конечно, вопрос. Рыгало здесь быть не мог, мертвецы автомобили не водят, но ничего другого в голову не приходило. Рыгало не ответил. Единственный запавший глаз смотрел на дорогу. Его зубы неприятно поблескивали сквозь дыру в щеке. До Генри вдруг дошло, что от старины Рыгало смердит. Старина Рыгало вонял, как большое ведро гнилых помидоров. Крышка бардачка откинулась, ударив Генри по коленям. В свете зажегшейся внутри маленькой лампочки он увидел бутылку Texas Driver, наполовину пустую. Генри достал бутылку, открыл и сделал большой глоток. Спиртное проскочило по горлу прохладным шелком и влилось в желудок расплавленной лавой. Генри содрогнулся, застонал, а потом почувствовал себя чуть лучше, уже не столь оторванным от окружающего мира.
«Спасибо», — поблагодарил он.
Голова Рыгало повернулась к нему. Генри услышал, как сухожилия шеи заскрипели, словно несмазанные петли. Рыгало с мгновения сверлил его взглядом мертвого глаза, и Генри только теперь понял, что Рыгало лишился и большей части носа. Создавалось ощущение, будто кто-то полакомился носом Рыгало. Может, собака или крысы. Ну, скорее, крысы. В тоннелях, куда они загнали в тот день сопляков, крыс хватало. Двигаясь так же медленно, голова Рыгало повернулась обратно лицом к дороге. Генри не возражал, когда старина Рыгало так смотрел на него. Ну что ж, Генри чувствовал себя не в своей тарелке. Что-то читалось во взгляде единственного мертвого глаза. Упрек? Злость? Что-то еще?
«За рулем этого автомобиля мертвый мальчишка».
Генри посмотрел на свою руку и увидел на коже огромные мурашки. Быстро отхлебнул из бутылки. Пошло легче. Тепло стало расходиться по телу. Плимут спустился с холма подъем в милю, выкатился на кольцевую развязку, по которой транспорт двигался против часовой стрелки. Только в этот ночной час никакого транспорта не было. Все светофоры мигали желтым, заливая световыми импульсами темные близлежащие дома и пустынные улицы. Стояла такая тишина, что Генри слышал, как щелкают реле в каждом светофоре. Или ему только казалось, что он слышит?